Мы сегодня будем изучать 9 главу с 1 по 16 стихи. Это начало следующего раздела. Я сейчас о нем несколько слов скажу. Дело в том, что апостол взял 8 глав для того, чтобы представить нам с вами Евангелие, объяснить нам, в чем суть христианской жизни. Я уже говорил о том, что апостол Павел не стесняется это делать. Он пишет в самом начале, он говорит: «Я не стыжусь возвещать Евангелие». Почему он так говорит? Потому что люди, которым он пишет, уже были верующими. Они были в римской церкви, у них был какой-то уже опыт христианской жизни. Тем не менее, апостол считает важным и крайне необходимым начать свой диалог с этими людьми, с того, чтобы точно удостовериться, что у него есть прочный фундамент, есть прочное основание, на котором они действительно могут стоять. Мне часто приходится общаться с разными людьми, и чаще всего мои беседы с людьми начинаются именно с этого. Для меня очень важно увидеть фундамент, на чем человек стоит, что является его опорой. Когда начинаешь говорить с людьми, чаще всего люди говорят так: «Ну, я вырос в христианской семье». Окей, это хорошо. «Я всегда ходил в собрание». Это тоже неплохо. «Я никогда Бога не отрицал». Это тоже очень хорошо. И потом я начал в хоре петь, и в оркестре играть, и еще там во всяких разных делах участвовать. Это тоже неплохо все. Ну а на чем стоишь? Что является твоей философией жизни? Что является основанием, на котором твоя жизнь, на которой твоя жизнь опирается? Вот этим занимался Павел здесь. 8 глав он посвящает тому, чтобы детально, шаг за шагом рассказать нам с вами. И для каждого из нас это очень интересно и очень важно, чтобы мы каждый раз, когда читаем это послание, снова и снова перечитываем, чтобы мы могли снова и снова смотреть в свое сердце и проверять себя, где я стою. Действительно ли Евангелие является частью моей жизни? Действительно ли я могу вот так жить, как Писание говорит здесь, что это сила для спасения? Это то, что дает реальную силу для человека жить, чтобы практически жить. Вот после того, когда он поговорил о сути Евангелия, о необходимости Евангелия, о сути Евангелия, потом он сказал о практических действиях, как, что Евангелие дает практически, 6, 7, 8 главе он очень много говорит о благословениях Евангелия. И мы останавливались, несколько последних наших бесед, мы говорили о разных благословениях, здесь связано было с целым рядом утверждений, которые апостол Павел делает в 8 главе для того, чтобы показать христианам, детям Божьим, рожденным свыше людям, что они действительно могут уповать на Бога, они твердо могут идти по этой земле. И вот в 9 главе Павел резко меняет тему. 9, 10 и 11 главы посвящены апостолом Павлом очень интересной теме, они посвящены Израилю. Несколько слов я скажу, почему апостол так делает. Во-первых, церковь в Риме состояла как из язычников, то есть из людей, которые были рождены там в Риме или каким-то образом из других языческих стран туда попали. Вместе с этим в этой церкви было достаточно много евреев. Эта церковь, в общем-то, начата была эллинистами. Кто это такие были люди? Это люди, которые были обращены в иудейство. Они сами были язычниками, но обращены в иудаизм. Вот. И кто-то из этих эллинистов посещал Иерусалим и слушали проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы. И обратились в это время. И пришли туда в Рим и начали церковь там. Церковь в Риме начата была теми людьми, кто был когда-то в день Пятидесятницы в Иерусалиме и слушал проповедь апостола Петра. То есть евреи были, составляли собой ядро этой церкви, потом стали приходить другие люди, церковь стала, в общем, там были и евреи, смешанно, евреи и неевреи были, язычники. Вот. Это всегда был достаточно серьезный вопрос, вопрос того, как относиться к Израилю, что с ними делать, с евреями. Вы знаете, тогда этот вопрос был очень актуальный, потому что они были, у них была своя система, абсолютно своя система богопоклонения и система закона, система обрядов и так далее. Структура совершенно-совершенно отличающаяся от христиан. И мы читаем, что в ряде церквей была проблема между христианами, которые из язычников пришли, и христианами, которые из евреев пришли. Но эта проблема сохраняется и сегодня. И сегодня я наблюдаю, когда я слышу о евреях, когда упоминают о евреях, есть две крайне противоположные позиции. Некоторые люди очень негативно относятся к евреям. Негативно, потому что они не приняли Иисуса Христа, они распяли даже Иисуса Христа, они отвергли Иисуса Христа, и на почве или на основании этого у многих людей складывается такой антисемитизм, то есть активная антиеврейская позиция. В евангельских кругах не так часто это встретишь, хотя в среде русского народа вообще достаточно часто можно встретить такую антиеврейскую позицию. Другая крайность – это когда люди начинают увлекаться еврейством как будто даром Божьим. То есть люди евреев даже говорят, у евреев есть свой собственный путь к Богу. Как будто евреям Евангелие не нужно. Они начинают обряды еврейские исполнять, они начинают там говорить о всяких разных трюках еврейских. И сейчас куда ни посмотришь, во многих местах такое мода пошла, оевреивание. Вы не заметили, вот гости к нам приезжают, певцы разные, но практически почти все там что-то еврейское. Мода такая пошла. Думают, что в этом что-то там особо как-то отличиться можно. Так вот, апостол Павел в 9 главе, 9, 10, немножко в 11, он помогает нам определить правильное отношение. Правильное отношение к Евангелию, правильное отношение к еврейскому народу, что мы должны делать. В 9 главе он описывает положение Израиля, в 10 – проблемы Израиля, в чем заключались они. 11 глава говорит о причинах отпадения Израиля и Божий план для Израиля. Вот, и мы исследуем эти три главы, я не знаю, сколько нам займет время. Ну, очень интересно, что Павел начинает свой разговор с одного ключевого пункта. Он начинает с того, что он выражает свою любовь к этому народу. Давайте прочитаем первые три стиха. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных по плоти». Вы знаете, очень важный фактор для апостола Павла, очень важный фактор здесь. Когда он начинает говорить о своих братьях по плоти, говорить о евреях, говорить о тех людях, с кем у него было достаточно много проблем. Вы знаете, везде, если вы будете читать то, что Библия говорит о служении апостола Павла, вы можете встретить, как он часто испытывал гонения от евреев. И мы об этом еще немножко поговорим, мы упомянем некоторые из этих гонений. Тем не менее, для апостола очень важно, перед тем, как он начнет говорить о евреях, перед тем, как он начнет говорить об их проблемах, он говорит, он делает установку правильно, он говорит, я их очень люблю. Очень важный принцип. Для апостола Павла это было важно объяснить. Он говорит, истину говорю во Христе. Смотрите дальше. Не лгу. Дальше. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Он три разных утверждения применяет здесь для того, чтобы убедить людей, которые его слушают, которые читают это письмо, убедить в том, что он действительно сердцем своим близок к этому народу. Он прилепился к нему. Несмотря на то, что он апостол язычников, несмотря на то, что он провел основное свое время в том, чтобы проповедовать в языческих странах, он говорит, я очень сильно люблю этот народ. И его служение Евангелия, оно не было основано на отрицании Израиля, не было основано на противопоставлении язычников Израилю. Он говорит, я люблю, я продолжаю любить свой народ. Он говорит здесь о двух формах, в которых эта любовь, его любовь выражается. Во-первых, о печали своей об Израиле. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Павел искренне скорбел о своем народе. О чем он скорбел? Он скорбел о том, что Израиль подошел очень близко, совсем близко к Мессии. Никто не подходил так близко к Мессии, как народ израильский. Павел проповедовал в разных местах. Он проповедовал среди язычников, которые поклонялись всяким разным богам, идолам всевозможным. И он видел, что эти люди были гораздо дальше от Бога. Они не имели даже концепта, правильного концепта о Боге. Когда он в Афинах проповедует этим мудрецам, он вынужден начинать свою проповедь им с тем, что говорит: «Окей, ребята, давайте разберемся, кто такой Бог вообще». Я здесь у вас видел много разных богов, так я вам хочу сейчас рассказать о настоящем. Израиль знал о настоящем Боге. Израиль видел служение, у Израиля было слово. Вот почему Павел говорит: я скорблю, и великая для меня печаль и мучение сердцу моему. Апостол Павел говорит о том, что это не просто так. Знаете, можно столкнуться с проблемой, посетовать о том, что она случилась, и потом отключиться от нее и продолжать каким-то образом жить, и действовать, и делать что-то. Да, апостол Павел делал, апостол Павел вкладывал свою жизнь, но на протяжении всей этой его жизни, всего его служения и труда, с ним было где-то на заднем плане его подсознания было постоянное осознание того, что его люди, его народ, его родственники, может быть, тот народ, который действительно имел доступ к Мессии, он отверг Мессию. Он не хочет иметь с ним дело. Он продолжает утверждать себя, самого себя. Евангелие Иоанна, 1 глава, 11 стих. Иоанн описывает эту ситуацию. Пришел к своим, и своим не приняли его. Вот о чем Павел скорбел. Это очень интересная картинка самого апостола Павла. Это такой гигант, очень такой комок энергии. Когда изучаешь Павла, видишь, как он живет, насколько он энергично реагирует, насколько он работоспособен был, насколько это был лидер, такой человек, который огромные-огромные дела делал. И при всем этом этот человек может реально скорбеть. Этот человек может реально чувствовать боль. Он реально осознает проблему своего народа, он сочувствует своему народу и делает все, что он может для того, чтобы им помочь. Заметьте, Павел не злорадствует, Павел не говорит: ну что ж, допрыгались, я им говорил, я им проповедовал, они что, камнями побили, вместо того, чтобы меня послушать. Ну теперь допрыгались, туда ему дорожка. Он не превозносится, он не говорит, что вот мы теперь народ, а Израиль отпал. Нет, он скорбит, он продолжает скорбеть об этом народе, делая все, что он может для того, чтобы им помочь. Второй элемент, который мы читаем здесь, это жертвенность Павла по отношению к Израилю. Смотрите, этот народ, о котором он здесь говорит, и которому он уделяет здесь три главы, этот народ достаточно много неприятного сделал в его жизни. Если вы откроете «Деяния апостолов» и начнете вот так шаг за шагом читать служение апостола Павла, вы сможете увидеть, какое огромное количество страданий апостолу Павлу пришлось претерпеть от иудеев. В Дамаске, как только он покаялся, пришел в Дамаск, помните, и там начал проповедовать сразу. Помните, что с ним хотели там сделать? Убить хотели. Сразу же. Сразу, когда услышали, что тот человек, который гнал христиан, стал христианином и стал усиленно защищать христианство, и когда они поняли, что Павел со всей своей мощью, со всем своим интеллектуальным багажом или способностью, со способностью ораторской очень сильной, он стал проповедовать Иисуса Христа, они сразу же собрались и стали планировать, как бы убить его. И помните, его в корзине спустили со стены. Он убежал. Это кто-то, кто это сделал? Иудеи, так и написано, иудеи это сделали. В Антиохии, 13 глава Деяния апостола, 45 стих, написано, он там пришел проповедовать, они злословили и сопротивлялись, иудеи. В Иконии, 14 глава Деяния апостола, хотели побить камнями. В Листре, интересно, что в Иконии хотели побить камнями, он убежал, успел уйти. Пришел в Листру, стал проповедовать в Листре. Те, которые в Иконии были, приходят в Листру, поднимают иудеев здесь в Листре и все-таки побивают камнями и выбрасывают его за город, думают, что мертвые. заметьте, это иудеи, это те люди, о которых он говорит здесь, великая для меня печаль, о которых он скорбит. Фессалоники возмутили народ, хотели повести к городским начальникам, не нашли, повели тех людей, у которых они останавливались. В Верии написано, возмущали народ. В Коринфе, это тот город, из которого апостол писал это послание. Апостол был в Коринфе и писал послание к римлянам. В Коринфе сказано, что они повели его в суд, в судилище повели. То есть он достаточно много претерпел от этих людей. Тем не менее, он продолжает их любить. И продолжает их любить настолько, что он готов отдать за них самое дорогое, что у него есть. Это очень интересно. Вы знаете, истину говорю, Павел говорит, истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным за Христа, от Христа, за братьев моих родных по плоти. Очень интересное выражение. Некоторые люди недоумевают, что же Павел имел в виду. Как это можно? Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных по плоти. Некоторые на основании этого говорят о том, что человек может быть отлученным от Христа, тот, кто был с Иисусом Христом. В самом деле, эта фраза просто такой вариант выражения сильной любви, особо сильной любви. Эта фраза применялась в других местах. Если вы помните, Моисей в своей молитве к Богу о народе израильском, после того, когда народ израильский, когда израильтяне сделали тельца золотого. Вы помните, Моисей был на горе, они сделали тельца, стали поклоняться. Моисей сошел с горы, и Бог говорит, я уничтожу народ. И Моисей стал на колени, Моисей стал просить Бога. И послушайте, о чем он просил Бога. И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Это вариант, когда лидеры народа Божьего настолько сильно выражали свою любовь, свою заботу, свое попечение, что они говорили, что если бы была возможность заменить, я бы согласился. Если была возможность каким-то образом, даже на самое страшное для меня, я пойду для того, чтобы как-то дать возможность народу быть частью Божией, частью Иисуса Христа. Речь не идет о том, что можно быть отлученным от Христа. Моисей, как и Павел, они просили о невозможном. Они знали, что это невозможно. Они просили о невозможном из любви к своему народу. Кстати, грамматическая структура этого текста говорит о том, что речь идет о невозможном. Есть такая форма, indicative imperfect, я даже не знаю его перевод на русский язык, в греческом языке. Эту форму использовали тогда, когда говорили о том, что невозможно. Например, вот точно такая же форма грамматическая, использована в послании Галатам, 4 глава, 20 стих. Послушайте. Он, Павел, находится далеко-далеко от галатийских церквей и пишет: «Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении вас». Но это невозможно. Он находится совершенно далеко. Он говорит: «Хотел бы я быть у вас». То есть речь идет, это точно такая же форма. То есть речь идет о тех вещах, которые невозможно сделать. Но апостол говорит: «Я готов пожертвовать самым-самым дорогим, самым близким то, что у меня есть ради спасения моего народа». Итак, упомянувши отношение, свое отношение к народу израильскому, то есть заложив вот этот starting point или фундамент, основание, с которого он будет начинать сейчас, апостол приступает к тому, чтобы описывать свой предмет или вот этот объект своего исследования, о чем он хочет говорить здесь. Он сначала перечисляет огромные преимущества, которые были у Израиля. Перечисляя эти преимущества, он каким-то образом объясняет, почему он так скорбит о Израиле. Он объясняет, как много Израиль имел, что у Израиля действительно было в наличии, какие привилегии были у этого народа, почему он был особым народом. Прочитаем 4 и 5 стихи. то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Очень интересно. Апостол Павел проповедует язычникам, но он говорит о том, что у евреев огромные привилегии имеются. Да, они ими не воспользовались. Да, они в своих поступках, в своих действиях, они отвергли Мессию. Они не восприняли все это. Но посмотрите, вот эти благословения дали им возможность очень близко подойти к Богу. Давайте посмотрим на них. Во-первых, усыновление. Первое благословение. Что это такое? Посмотрите, из всех народов, которые жили на земле, только народ израильский, только последователи Авраама, то есть только наследники Авраама, точнее, только те, кто произошел от Авраама, только израильский народ, они названы Божьим народом. Бог сделал их детьми своими. Ни о каком другом народе так не сказано. Никому другому Бог не открывался как отец, как израильскому народу. То есть у Израиля и у Бога установились родственные взаимоотношения. Бог воспринимал их как членами своей семьи. Бог жил среди них. Писание описывает многочисленные ситуации, в которых Бог являлся. Бог конкретно действовал среди народа израильского. Это первое преимущество. Второе – слава. Израильтяне были свидетелями сверхъестественного проявления Божьей славы. Написано, что вся земля говорит о Божьей славе. Если мы внимательно наблюдаем за тем, что окружает нас, мы будем видеть Божью славу. Но Израиль имел большую привилегию. Столб огненный и облачный сопровождал их постоянно. Это Божья слава являлась им. Каждый день человек просыпался, выходил на улицу, и он мог видеть столб облачный или огненный. Он мог видеть буквальное присутствие Божие. Божья слава была явлена на горе Синай, тогда, когда был дан закон народу израильскому. И они все стояли в ужасе, потому что они видели эту славу. Они реально сами лично соприкоснулись. Они не просто слышали от поколений, которые им передавали. Они сами были свидетелями этого. Они видели Моисея, лицо светящееся, когда он сошел с горы после общения с Богом. Они были свидетелями всего этого. То есть им принадлежала слава. Слава Божья присутствовала в Скинии постоянно, уже тогда, когда народ Божий остановился уже в земле обетованной. И первосвященники, люди, которые имели доступ в Скинию, они всегда говорили, они свидетельствовали о реальности Божьей славы, которая существовала и реально присутствовала там. Кроме усыновления, славы, он упоминает заветы. Это особое благословение. Это, смотрите, вот небольшое перечисление Павлом всех тех огромных благословений, которые имели евреи, или которые имел народ израильский. Заветов много в Израиле, я перечислю только три. Завет с Авраамом. Самый первый завет, который был устроен или был заключен с народом израильским. И он включался, Бог обещал Аврааму. Он говорит, я тебя благословлю, первое, благословлю. И в тебе благословятся все народы. То есть ты станешь благословением для других. Первая составляющая завета. Что такое завет? Это Божье обещание. Это договор определенный. Бог обращается к людям и говорит. Заветы бывают разные. Бывают двухсторонние, обусловленные и безусловные. Так вот этот первый завет, он безусловный был. То есть Бог сказал Аврааму, я тебя благословлю. И он это делает. Мы видим, это, он это делал тогда в истории, мы видим, это он делает. Сейчас он сделает это в будущем еще. Второй элемент завета с Авраамом – это потомство. Он сказал, что от тебя произойдет народ, особый народ, через которого он будет иметь особое дело, делать особое дело здесь на земле. Дальше он пообещал ему землю, он сказал, что вот эта вся земля, которую ты видишь, она будет принадлежать тебе. То есть Авраамов завет включает в себе благословение, потомство и землю. Завет с Моисеем, который Бог заключил. Этот завет включал в себя закон, во-первых. Во-вторых, кроме закона, это статус особого народа. Когда Бог признал, на горе Синай Бог признал Израиль особым народом. 19 глава книга «Исход» описывает эту ситуацию, где заключается завет, где старейшины народа израильского поднялись на гору, и где был заключен завет по всем правилам тогдашнего мира, тогдашней культуры. Значит, завет с Авраамом, завет с Моисеем. Кстати, завет с Моисеем – обусловленный завет. Этот завет заключался в следующем. Если будешь выполнять вот это, вот это, вот это, то будешь благословен вот так и вот так и вот так. Завет с Авраамом был безусловный. То есть Бог просто говорил, что я вас благословлю. Завет с Давидом – еще один безусловный завет. В этом завете Бог пообещал Давиду и народу израильскому в Давиде, через Давида, царство, во-первых, что царству не будет конца, во-вторых, землю, и, в-третьих, благословение. И мы будем еще об этом говорить, о том, что однажды вот это обетование еще исполнится, когда царство будет возвращено Израилю. Итак, заветы. Мы перечисляем благословения, которыми, или преимущества, которые имел народ израильский. Законоположение следующее. Им был дан закон. Самый совершенный закон, который был известен на то время. Причем закон, который включал в себя все сферы. Он включал в себя сферу богопоклонения. Он включал в себя сферу санитарии. Он включал, то есть, как жить правильно в тех условиях. Он включал в себя сферу диеты, то есть, что правильно кушать в тех обстоятельствах. Он включал в себя социальную сферу, как общество должно быть устроено. Он включал в себя родственные законы или семейные законы, каким образом семья должна быть устроена. Он включал в себя государственные законы, военные законы и так далее. То есть, вот то пятикнижие, которое вам иногда трудно читать, когда вы читаете и не можете, в общем-то, связать главу с главой. На самом деле, это был один из самых блестящих законов, который крайне необходим был народу израильскому, через который Бог сделал из Израиля народ. Они были раньше племенами, просто разрозненными племенами, неорганизованными племенами. Именно через закон Бог организовывает и делает из этих неорганизованных племен нацию и государство. Государство, которое было создано и способно было выжить в то время. Следующий элемент – богослужение. Законоположение, богослужение. Что это такое? Израильтяне были приучены к богослужению. Вот заметьте, я уже говорил о разнице, когда апостол Павел пришел в Афины, ему пришлось рассказывать этим людям о том, кто такой Бог. Израильтяне знали, кто такой Бог. Они были приучены к этому с детства. Пятикнижие, Шема великое, слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. Они это знали с детства, у них концепт Бога присутствовал. Это было огромное преимущество, которое имели израильтяне. Обетования. Израильтяне имели множество обетований. Одних только обетований о пришествии Мессии несколько сот в Ветхом Завете. Пророки приходили, и пророки говорили о том, что Христос родится от Девы, о том, что Христос родится в Вифлееме, о том, что Он будет въезжать в Иерусалим на ослице и молодом осле. Множество самых разных о том, как Он будет умирать, пророк Исаия говорит, о том, как Он воскреснет и так далее. То есть все вот эти пророчества, обетования, которые были оставлены Израилю. Вот почему Симеон, вот почему Анна пророчится во время рождения Иисуса Христа, они воспользовались этими обетованиями, и они смогли узнать Мессию. Они смогли прореагировать. У них был доступ. У язычников не было доступа к этому слову. У них, у Израиля был закон, у них были обетования, и они знали, очень много знали о Боге и знали о Его слове, о Его заповедях, о Его обещаниях данных народу. Патриархи. От вас и у них и отцы написано. Кто это такие? Это великие люди в истории Израиля. Израиль знал таких людей, как Авраам. И они всегда говорили, помните, Христос говорит к иудеям, не вздумайте говорить себе, мы дети Авраама. Они всегда говорили об этом, они себя ассоциировали с Авраамом. Они хотели ассоциировать себя с Авраамом. Почему? Потому что Авраам – это такая великая личность. Такая сильная, такая светлая в истории личность. Личность, через которую было так много сделано. И так много с ней было связано. Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Давид, пророки. Все эти патриархи, известные люди, которые были на слуху. Вы помните, когда Иисус Христос проповедовал, мы говорили о Евангелии от Матфея, что они любили хвалиться тем, что, посмотрите, у нас все гробницы пророков в порядке. И он их, помните, обличал и говорил, да, вы только тех пророков, которые вам сейчас проповедуют, вы их убиваете, а тех, которых уже убили, вы гробницы им украшаете. То есть этим люди гордились, они считали, что это действительно, и это действительно было благословение, огромное благословение. Вы знаете, Россия гордится своими писателями, классики Толстой, Достоевский, это люди, которых переводят на все языки и читают, это гордость нации. Гордятся своими спортсменами, композиторами, может быть. У Израиля были действительно чрезвычайно богатые духовные лидеры, которыми им можно было гордиться, с которых им можно было брать пример, которым им нужно было подражать. И самое последнее, чем заканчивает здесь апостол Павел, говоря о преимуществах Израиля, он говорит о рождении Иисуса Христа. Он говорит, их и Христос. Вот посмотрите, сколько народностей по всей земле. И Бог избрал только Израиль для того, чтобы через них, используя все вот эти обстоятельства, заветы, обетования, патриархов, закон, богослужение, сформирование нации, чтобы через все это создать механизм, в котором мог бы появиться воплощенный Божий Сын на земле. То есть он отмечает и ярко говорит, он говорит, их и Христос. Христос был евреем. Христос родился от евреев. Христос был, он исшел он из всей вот этой структуры, из этой системы. И поэтому он говорит, великое преимущество у иудеев. И поэтому, говорит, я особенно скорблю за свой народ. И поэтому для меня особенно важно знать, переживать о нем, молиться о нем и искать спасение моего народа. Знаете, после того, когда Павел определил свое отношение после того, когда он сказал о том, что он выразил свою любовь, свою печаль о народе израильском, готовность жертвовать собой ради этого народа. После того, когда он восхищается и говорит о благословениях, о преимуществах, которые имеет Израиль, он объясняет, что несмотря на все это, Израиль точно так же нуждается в Евангелии. И в этом уникальность послания к римлянам. В этом уникальность этой книги, что он раскрывает все это. У нас не будет сегодня возможность всего коснуться. Мы сегодня коснемся только маленькой первой ступеньки о Божьей благодати по отношению к Израилю. Очень интересно, как я уже сказал, что по-разному люди относятся к евреям. Некоторые их ненавидят, некоторые обожествляют. Вот. Они действительно обладали и обладают особым статусом. Это действительно особый народ, и это невозможно отрицать. Все те, кто ненавидят их или обожествляют их, все равно они признают этот факт. Действительно, это так. И апостол берет достаточно много времени, практически всю оставшуюся главу, для того, чтобы объяснить своим соотечественникам, для того, чтобы объяснить всем, кто читает это послание, что все эти огромные преимущества, которыми обладает народ израильский, все эти преимущества, они принадлежат Израилю совершенно не потому, что они их заслужили. Речь не идет о том, что израильтяне, Бог посмотрел на весь народ, на всех людей на земле и выбрал самых лучших и сказал, окей, вот эти самые лучшие, поэтому я дам им самые большие преимущества. Совершенно не поэтому. Павел ясно говорит о том, что благодать, являющаяся основой Евангелия, вот именно эта благодать явилась основой Божьего плана по отношению к Израилю. Это очень интересно, очень уникальная часть текста, которую мы сейчас будем изучать. Как я уже сказал, что некоторые люди этот текст просто пробегают, не желая заострять на нем внимание. Некоторые не понимают его, думая, что он просто приводит в замешательство, если мы будем его серьезно исследовать. Давайте почитаем сначала с 6 по 16 стих. для того, чтобы нам понять это. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетование было таково. В это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это. Но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились, не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больший будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Интересно, что в этом тексте апостол Павел касается несколько очень важных элементов жизни израильского народа. Ключевых, я бы сказал, элементов. Тех элементов, которые представляют собой основу их упования, их идентификации, когда они, считая себя народом, действительно избранным, почему они являются избранным народом. И Павел берет вот эти элементы и один за одним раскладывает, убеждая людей, очень ясно убеждая их в одном важном факте. Он говорит, посмотрите, вот этот фактор не потому, что вы хорошие, а потому, что Бог захотел. Вот этот фактор – то же самое. Не потому, что вы достигли, а потому, что Бог благодать свою проявил. Вот этот фактор – то же самое. Не потому, что у вас много способностей, а потому, что Бог вас помиловал. Давайте посмотрим первую часть – благодать в обетованиях. Мы говорили о обетованиях, которые принадлежат народу израильскому. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетование таково, в это же время приду, и у Сары будет сын. Вы знаете, что у Авраама, кроме Исаака, был еще один сын. У него были еще дети, но один особо известный сын. Этот сын Измаил. Помните эту историю? Бог призвал Авраама и говорит ему, «Я обещаю, что через тебя произойдет народ». Авраам ждет. Ждет год, ждет 5 лет, ждет 10 лет, ждет 25. Прошло примерно 25 лет. Здесь у него ожидание заканчивается, терпение заканчивается. И он решает, здесь еще Сара подсуетилась со своими советами. Ну что, ну давай, что-то надо делать. Богу надо помочь. Бог сказал, будет народ, будет потомство, его нет. Давай сделаем, ну вот посмотри, как народы все делают. Давай мы сделаем и таким образом. И вот посмотрите, апостол Павел очень ясно говорит здесь. Вы знаете, все это человеческое творчество никому не нужно. Он говорит, обетование-то пришло только от сына обетования. Только тогда, когда Бог дал. Не тогда, когда вы старались, не тогда, когда вы сделали. Вот Авраам такой умный был, смотрите, сам сделал же, как Измаила родить. Он очень ясно показывает, обращается к народу, и посмотрите, что заслуги-то даже самого Авраама в этом не было. У Авраама самого даже веры не хватило дождаться. И только по милости Божией Бог дает, Бог, несмотря на то, что Авраам пошел на этот шаг, по неверию, по маловерию пошел на этот шаг. Несмотря на это, Бог все-таки посылает ему сына обетования. Бог посылает Исаака. И все-все обетования, все то, что весь народ произошел от кого? Не от Измаила, А ты смотрел только проблемы до сих пор еще. От него произошли все арабские народы. До сих пор еще проблемы Израиль испытывает с этим творчеством, с этой самодеятельностью человеческой. Вы знаете, друзья, очень часто, мы люди очень часто думаем так, что вот человек, вот он способный, он крученный, он может там что-то где-то просчитать, рассчитать и достичь чего-то. Бог очень ясно говорит народу израильскому через апостола Павла, ясно говорит, посмотрите внимательно, все ваши благословения от Бога. У вас нет основания хвалиться, у вас нет основания возвышать себя. Бог обращается к народу израильскому через апостола Павла и говорит им о том, что все эти благословения только потому, что Бог исполнил обещание. Это не потому, что Авраам их заслужил. Второй элемент, о котором он говорит здесь, это благодать в избрании. Благодать в обетованиях, Божья благодать проявленная. И все эти обещания, которые были исполнены, они исполнены, потому что Бог был верен, и Бог произвел великий народ, не Авраам это сделал. Второе, благодать в избрании. Интересная вещь, тоже дальше мы читаем 10 стих. И не одно это. Но так было и с Ревекой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дальше смотрите, в скобочках он объясняет, вот это в скобках стоит, но на самом деле это есть в тексте. Это просто это объяснение, поэтому поставили скобки для того, чтобы показать, что Павел объясняет то, что он только что сказал. «Дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Тоже очень интересная история. Павел подчеркивает, он ясно показывает, он говорит, посмотрите, Бог избрал Иакова не по его заслугам. Бог избрал его еще до того, как он родился. Он объясняет конкретно, говорит к этим людям, слушайте, вы не можете поставить это в себе в заслугу. Вы не можете поставить это в заслугу своему народу. Вы не можете поставить это даже в заслугу патриархам своим. Почему? Потому что он говорит, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Вы знаете, почему в Библии есть учение об избрании? Не для того, чтобы мы философствовали, говорили, а, наверное, меня Бог не избрал. Я встречаю таких людей периодически, которые не хотят брать ответственность на себя, которые сталкиваются с обстоятельствами, где им нужно бороться с грехом или отказаться от греха. Они не хотят этого делать, и они пытаются на Бога стрелки перевести. Они говорят, ну, наверное, пробовал, не получается. Бог, наверное, не избрал. Мы, кстати, говорили об этом пару воскресений назад, о том, что значит действительно покаяться, действительно сердце свое отдать Иисусу Христу, и что человеку мешает. Ничего, кроме его собственного гордого сердца. Ничего больше не мешает. Так вот, учение, библейское учение об избрании дано нам для того, чтобы мы в смирении воздавали славу Богу, а не приписывали себе особую способность каким-то образом знать Бога, каким-то образом заслужить Его статус особый, особое Его благословение. На примере израильского народа апостол Павел здесь очень ясно показывает, он говорит, посмотрите, изволение Божие происходит не от дел. Он ясно говорит о том, что то, что Бог спас вас, то, что Бог избрал Иакова для особого статуса, Он мог любого избрать. Любого. Вы помните, Иисус Христос говорит, когда Он входил в Иерусалим, и люди вокруг Него, многие-многие провозглашали «Осанна сыну Давидову», и фарисеи, и книжники говорили, запрети детям, чтобы они не говорили так. Помните, что Он ответил? Он говорит, если они умолкнут, камни возопьют. Для Бога нет проблем. Он может камень заставить славить его. Он взял глину, из глины сделал человека для того, чтобы он славил его. Вопрос заключается в том, что когда мы говорим о том, что Бог сотворил человека, Бог избирает кого-то, Мы говорим о Его огромной милости. Мы говорим о благодати Божией. Все, что здесь делает апостол Павел, он объясняет. Он объясняет евреям, которым он писал, которые жили в Риме. Он объясняет язычникам, чтобы они знали, какое отношение к евреям нужно иметь. Он объясняет им, раскладывает это по деталям и говорит, смотрите, у евреев-то нет ничего своего, чем они могли бы гордиться. Да, они особый народ, но они получили этот особый статус только лишь по благодати. На том же самом основании, на котором апостол проповедует Евангелие. Евангелие благодати. Евангелие не человеческих заслуг, а Евангелие Божьей милости. И он говорит еще один, останавливается еще на одной точке. Он говорил, благодать в обетованиях, благодать в избрании и последнее, благодать в милости. Это третий пример, который он приводит здесь для того, чтобы показать, что Божье благословение Израиля зависит от Божьей благодати, а не от их заслуг. Он показывает этот пример, анализируя природу Божьей милости. 14 стих. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Это слово «неправда», точнее его нужно перевести «несправедливость». То есть он говорит, что же скажем, неужели несправедливость у Бога? Это естественный вопрос, который возникает у людей, когда они соприкасаются с такими доктринами, как избрание. И я думаю, вам приходилось много слышать это. Может быть, вам самим задавать этот вопрос? Несправедливо. Одного выбрал, а что ж другие? Выбрал народ израильский, а что ж другие народы? А почему другие не выбрал? Почему к другим не дал шанс? Неужели несправедливость у Бога? Отвечает, никак. Это слово «никак» – то же самое слово. Помните, в 6 главе, в самом начале. «May it never be» – New American Standard, английский перевод говорит. Или «майгенойте» – греческий перевод, или греческое слово в оригинале апостол Павел написал. То есть сильнейшее отрицание. Никак невозможно. Апостол отвечает так очень коротко, очень короткой фразой, которая забивает гвоздь и говорит, никак невозможно, что у Бога была несправедливость. Дальше он объясняет. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Очень интересно. Павел задает вопрос, который он знал. Он озвучивает просто тот вопрос, который звучал. Он звучал в воздухе. Возможно, он его слышал неоднократно от разных людей. Он ожидал, что этот вопрос обязательно зададут там в Риме. Он знал, что у этих людей возникнет такая реакция, и поэтому он сам его задает и сам на него отвечает. Он отвечает на него точно так же энергично, точно так же абсолютно, так же конкретно, ясно. Отвечает, никак, этого не может быть. Дальше он объясняет, почему он так говорит, почему этого не может быть. Интересно, что все его объяснение сведено к одному факту. Если просто сказать, он говорит, вы знаете, Бог имеет право миловать без объяснения причин. Он просто имеет право миловать того, кого он хочет. Он здесь говорит, смотрите, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Он говорит, что помилование, милость невозможно предписать. Вы знаете, президенты, когда они уходят с поста своего, обычно, последние дни президентства, обычно они милуют нескольких заключенных. Нескольких приговоренных, может быть, к смерти или к длительным годам. Это помилование зависит от милующего, зависит от президента, зависит от него самого. Конечно, он не делает это хаотично, он не делает это так, знаете, бросит их в барабан, когда он в лотерее там шарики крутят, вот, а потом кого вытащит, того и помилует. Нет, он не делает. У него есть какая-то система, как он это делает. Но оно от него зависит. Оно зависит не от того, кого милуют. И апостол объясняет здесь, объясняет настойчиво, указывает им и говорит, что смотрите, в вас нет никаких собственных заслуг. Смотрите, милость Божья, Он имеет на это право. Все люди находятся в состоянии погибели. Все люди находятся в состоянии отрицания Бога, отвержения Бога. Все люди вызывают на себя Божий гнев. И знаете, уже то, что вы сегодня в церкви, уже то, что вы сегодня слышите Божье Слово, говорит о проявлении Божьей милости к вам. Уже то, что мы имеем возможность соприкоснуться с Евангелием, уже то, что мы имеем возможность осмыслить его, осознанно прореагировать на него, это Божья милость. Это не что иное, как Божья милость, явленная к нам. И когда апостол говорит об этой милости, он настойчиво указывает, он говорит, смотрите, в этом нет никаких ваших заслуг. Вот почему, когда люди говорят, что я верующий с детства, вы знаете, это не заслуга. It's a liability. Это ответственность. Очень интересно. У нас молодежь рассказывала, мне пришлось как-то иметь там беседу с одной девушкой, которая не выросла в христианской семье. И когда ей рассказывали и говорили о том, что ну вот мы долгое время вот просто так... Вроде бы ходили в собрания, но как-то не совсем активно или не совсем понимали Евангелие. А вот последнее время стали понимать, и теперь это стало вот так хорошо. Вы знаете, какой вопрос она задала? Она сказала, а Библия у вас была? Оказывается, это логично мыслящий человек может понять. Да, если была Библия, так у вас же закон, апостол говорит о израильском народе. У вас же патриархи, у вас же люди, которые впереди прошли и знали Евангелие. Несколько фактов в заключение. Апостол говорит здесь, в этом отрывке, говорит о том, что он особенно любит свой народ, он готов отдать все самое дорогое за этот народ. И этот народ действительно имел особые привилегии, особые преимущества. Он особенно дорог был для апостола Павла, что он скорбел за него. Вместе с этим апостол Павел объясняет, что сущность всех этих благословений заключалась только в Божьей благодати. Дальше он будет говорить о том, как это практически действует, почему евреи сегодня спасаются, как и всегда, только благодатью Иисуса Христа, только Евангелием. И поэтому те люди, которые думают о том, что нужно стать евреями, и там семисвечник поставить, и, может быть, еще обрезание принять, и несколько еще там каких-то дел сделать, и тогда вот особый статус какой-то приобретете, неправильно. Неправильно. Все это не даст спасения. Евреи точно так же, как и все остальные, имеют доступ к спасению только через благодать Иисуса Христа. Несколько практических уроков. Выводы для нас с вами, чтобы мы могли запомнить и помолиться сейчас об этом. Первый урок, который я вижу из этого текста. Знаете, нам нужно учиться любить людей, независимо от того, как они к нам относятся. Апостол Павел – замечательный пример в этом. Его побивали камнями эти люди, они тащили его на суд, они строили заговор против него. В Иерусалиме они его арестовали, отдали римлянам и так далее. То есть все вот эти, весь комплекс. Апостол говорит, я скорблю об этих людях. Попробуйте применить это к тем людям, которые вас не любят. К тем людям, которые к вам плохо относятся, несправедливо, не считаются с вами. Каким-то образом предвзято с вами поступают. Попробуйте построить свои отношения, научившись у апостола Павла, хотя бы скорбеть об этих людях. Я уже не говорю о том, чтобы быть готовым отдать самое дорогое ради этих людей, как это был готов сделать апостол Павел. Это может, это должно стать реальной точкой оценки, точкой отчета для каждого из нас. Второе. Нам нужно помнить, что у Бога есть свой особый разговор с Израилем. Бог дал этому народу очень много. Его причина, его цель для того, чтобы Иисус Христос мог произойти из этого народа. И у Бога этот свой разговор, и Он его закончит, этот разговор однажды. Третий практический урок. Нам нужно никогда не забывать, что благословения, которые мы с вами имеем, эти благословения полностью зависят от Божьей милости. Пару дней тому назад я разговаривал с Василием Даниловичем Бондаренко. У меня периодически я с ним разговариваю, долго обычно, час-полтора часа, просто разговариваем о жизни, о служении, о познании Иисуса Христа, о том, что Бог делает в нашей жизни. Вот, и он спрашивает все время, как служение, каким образом, куда движетесь, что происходит в жизни. Я, вы знаете, пришел к такой формулировке, просто ясно как-то мне это стало. Вы знаете, мы ни в коем случае никогда не можем сегодня ехать на благословениях вчерашнего дня. Вчера Бог благословил, вчера или прошлый год, или еще, мы много-много имели, а сегодня нужно опять смиряться, чтобы оценивать Божью милость. Вот эта ошибка, которой многие верующие люди страдают. Что-то Бог сделал, что-то произошло в жизни, и человек на этом почивает, на лаврах. Он забывает о том, что сегодня нужно жить так же. Сегодня нужно отдавать себя Иисусу Христу. Сегодня нужно осознавать, что все, что мы имеем, это Его милость. Это не наш авторитет, на который мы можем сейчас рассчитывать. Это не наши заслуги, которые позволят нам сегодня что-то добиваться. Нет. Это продолжающаяся милость Божья, о которой мы должны просить, так как когда-то просил мытарь в храме: «Боже, будь милостив ко мне». Это от Него, это не от нас. Мы не можем это заслужить, мы не можем заставить Бога это сделать. Мы только можем в смирении просить, чтобы Бог действительно не отнимал свою милость от нас.